Братья и сестры, мы продолжаем изучать доктрины Библии о Духе Святом, о Его значении в нашей жизни, о том, что Он дарует нам. И сегодня желание моего сердца представить тему для рассуждения «Дар исцеления и молитва с помазанием елея». И вначале я хотел бы прочитать три места Священных Писания, которые говорят на эту тему. И нам, как верующим, как христианам, очень важно принимать их все три, все, что говорит Библия на эту тему, учитывая все, потому что они дополняют друг друга. Итак, вначале мы прочитаем обетование Иисуса Христа, Евангелие от Марка, 16 глава, 18 стих, вторая часть стиха. От Марка 16, 18, вторая часть стиха. Обетование Христа. О христианах, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. И одно из них – возложат руки на больных, и они будут здоровы. Далее мы читаем в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 7 стиха по 9. 1 Коринфянам, 12 глава, 7 по 9. Здесь речь идет о дарах, которые разделяет Дух Святой. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом. Итак, вначале мы с вами прочитали, что Иисус Христос вообще обещал, что это будет. Здесь мы видим уточнение, что это дар, который разделяет тем же Духом. И 11 стих в этой же главе мы видим еще большее уточнение. «Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». И, наконец, третий текст Писания, где идет конкретно инструкция для церкви, что делать, когда мы болеем. Иакова, 5 глава, с 13 стиха и ниже. Иакова, 5 глава, с 13 стиха. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви. И пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Здесь нет, наверное, ни одного человека, который, прожив жизнь до сего дня, и ни разу, никогда абсолютно с рождения не болел. Хотя, я уверен, есть много людей, которые могут сказать, что слава Господу, у меня есть относительное здоровье. И когда мы говорим «здоровый человек», то, по сути, мы предполагаем, что этот человек не имеет крупных или серьезных заболеваний. Такие, как там простуда, грипп, ОРВИ там, или еще какие-то недомогания, это не в счет, это проходимо. Здоровый человек – это который редко болеет, мало болеет или, так сказать, не болеет по-серьезному, по-крупному. Да? Здоровый человек – это тот, который имеет счастье не ощущать своих внутренних органов и спины, который знает, что где-то там у него есть почка, где-то есть печенка, но она не дает о себе знать. То же самое относится и к селезенке, и к желудку. Он знает, что у него есть спина, она его выручает, но она его не беспокоит. Это здоровье. Но никто из нас не застрахован от неожиданностей. Болезнь всегда приходит, когда ее не ждут. И она одним ударом буквально выбивает человека из привычной колеи, из привычной дороги жизни, полностью вышибает всю основу из-под ног, делает человека растерянным, тревожным. Известный писатель Александр Александр Солженицын в одной из своих повестей так описал ситуацию заболевшего человека раком. В этот первый вечер в палате Павлу Николаевичу стало жутко. Твердый комок опухоли, неожиданной, ненужной, бессмысленной, притащил его сюда, как крючок тащит рыбу, и бросил на эту железную койку. Захлопнулась вся прежняя жизнь. А здесь выперла такая мерзкая, что от нее еще жутче стало, чем от самой опухоли. В несколько часов Русанов, как потерял все положение свое, заслуги, планы на будущее, и стал всего лишь 70 килограмм теплого тела, не знающего своего завтра. Вот что серьезная болезнь привносит в жизнь человека. И это реакция человека неверующего, человека, не знающего Бога, у которого вся его жизнь, а судьба здесь, на земле. Но мы, христиане, мы, знающие Господа и имеющие Его в своем сердце, имеющие Духа Святого, водимые им, в любых обстоятельствах жизни должны приходить к Господу с молитвой. И в периоды страданий, в периоды болезни мы должны особо приближаться к Нему с горячей молитвой. Дорогие братья и сестры, когда постигает нас болезнь, переживание, правильная реакция христианина будет в первую очередь проверить самого себя. За что это и почему меня это постигло? А не виновен ли я в чем-то? А не является ли это Божьим уроком в моей жизни? Может, Господь хочет, чтобы я что-то понял? Мы сразу инстинктивно спешим за лекарствами, за лечением. Как помочь? Никому не нравится болезнь. Это очень неприятно. Что делать? Как побыстрее вылечиться? А ведь намного правильнее было бы остановиться и подумать, и поразмышлять. Что Господь хочет сказать мне через это? Очень важно остановиться и поразмышлять. В наши дни есть немало ложных учений, ложных пророков, ложных учителей, которые учат о том, что все болезни от дьявола. Они говорят, Христос на кресте взял на себя все наши грехи и болезни, и значит, мы можем получить исцеление от любых болезней, имеем право с верой требовать физического здоровья от Бога. Бог никогда не посылает нам болезни. Все болезни от дьявола, а не следствие личного греха. Такие учителя, лжеучителя, когда говорят, они переплетают истину с ложью. И непосвященному, неутвержденному дитя Божие попробовать редко, трудно отличить истину от подвоха, от ложных утверждений. Они говорят, Бог предназначил для каждого верующего жить абсолютно свободно от болезни и немощи. Физическое исцеление гарантировано верующим в их земной жизни. И это гарантировано жертвой Христа на кресте. Они учат, ты имеешь право на исцеление. Тебе нужно просто принять его и провозгласить, proclaim его в своей жизни. На что они опираются? На текст Священного Писания, Исаия 53:5. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Казалось бы, все правильно. Но опять же, как я сказал вначале, важно, подходя к любой теме, принимать во внимание все учение Библии, все места Библии, которые говорят на эту тему. И апостол Петр применяет этот же текст, говоря о спасении от греха. 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились». Итак, исцеление, о котором говорит Исаия, это в первую очередь духовное исцеление от власти греха, в которое мы все нуждаемся. Давайте посмотрим, что Библия говорит, истинное учение Священного Писания о болезни и исцелении. Так как практически все люди сталкиваются и переживают болезнь в своей жизни рано или поздно, так или иначе. Библия уделяет этому много внимания и дает совершенно ясное и четкое учение для нас, как мы должны это воспринимать и что это значит или нет в нашей жизни. Итак, во-первых, Библия учит, что люди начали болеть. Болезни пришли в этот мир благодаря первородному греху. Когда Бог создал Адама и Еву, они были полностью, абсолютно, здесь можно применить слово к ним, абсолютно здоровыми. Но после падения Адама и Евы грех вошел в мир, с грехом смерть и болезни и все остальное. Иногда болезнь бывает результат прямой результат неисповеданного греха в жизни христианина. Когда что-то мы допустили в своей жизни и оставили это так, под сукном, неисповеданным, или тянем это в своей жизни, не раскаялись Богу, не оставили это, где-то допустили пренебрежение в Божьей жизни, и Бог, всемогущий Бог, видя, что это поражает нас, допускает болезни, чтобы исцелить, избавить нас, очистить от этого. 1 Коринфянам 11, глава 28 стиха, мы читаем пример о христианах, которые допускали себе небрежно участвовать в вечере Господней с неисповеданным грехом прикасаться к этой святыне. «Да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны». Оттого многие из вас немощны и больны. Отчего могу быть немощен я? Это нужно и важно спросить каждому из нас, когда это приходит в нашей жизни. Третье. Писание учит, что не всякая болезнь – это прямой результат греха. Не всякая болезнь – это прямой результат греха или из-за греха в нашей жизни. Мы уже слышали, брат говорил об Иове. Он заболел, причем тяжко заболел. Хотя таких людей, как он, по сути, было буквально несколько на всей планете Земля. Он был одним из праведников. Иов 1.8 сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Судя по теории этих ложных учителей, Иов не должен был в принципе болеть. И так понимали и его друзья: раз ты заболел, значит, допустил где-то грех. Перестань увиливать, признайся, исповедуй, получи очищение и иди дальше. Но действительно Иов был не виноват. Это был Божий промысел в его жизни. Через это Бог хотел чему-то научить и его, и окружающих, и дать урок всем последующим поколениям после него. Так бывает и в нашей жизни, дорогие братья и сестры. Слепорожденный не совершал никаких грехов. И когда пришли люди и спросили ученики его, кто согрешил, он и родители, то Иисус ответил: не согрешил ни он, ни родители, но это для того, чтобы явилась слава Божья. И мы также с вами знаем и были свидетелями немало примеров, когда наши братья и сестры получали чудесные исцеления, и Бог был прославлен через это. Кто знает такого служителя Божьего, записанного в страницах Евангелия, по имени Епафродит? Часто мы слышим, интересное название придумают для маленьких детей, но еще никто не слышал, чтобы назвал своего сына Епафродит. А ведь это был самоотверженнейший служитель Божий, причем настолько ценный для апостола Павла, что его болезнь и возможная потеря принесла бы для него огромную печаль. Он настолько любил Господа и его дело, что абсолютно не щадил ни себя, ни своего здоровья. Из-за этого стал тяжело болен. Филиппийцам 2:25 мы читаем: «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти». Но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Ибо за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших заслуг мне». Почему он заболел? За дело Христово он был болен при смерти, был близок к смерти. За дело Христово. Не в результате греха. Нет, за дело Христово. И такое случается. И мне также приходилось видеть братья-служители, которые, когда были на служении, не щадили себя, полностью отдавали себя на алтарь, знали, что им малое время отпущено послужить. Врачи предупреждали, говорили: остановись, побереги себя. Но он дело Божие ценил выше своего здоровья. И такие люди есть. И они получат свою награду от Господа. Хотя уже здесь, на земле, они жестоко страдают от болезней. И это, опять же, потому что они очень возлюбили дело Божие. Тимофей, которому написано 2 послания, епископ, был праведным человеком, служителем, и все же, неся служение, у него было много болезней. Так что апостол Павел, сам апостол, в своем первом послании 5.23 говорит: «Употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». У него были частые недуги. Казалось бы, апостол Павел, имеющий чудесную, сильную власть исцелять, зачем писать это послание? Разве он не мог сказать, что «я разрушаю в тебе всякую болезнь в желудке, всех твоих недугов, прими это и провозгласи это, оставь все это и будешь исцелен». Апостол Павел был движимый Духом Святым. И он знал, что есть промысел Божий. Когда одному Господь позволяет так, а другому иначе. Четвертое. Иногда бывает болезнь как результат прямой сатанинской деятельности. И мы видим, что в Луки 13:16 сатана причинил вред женщине, скорчив ее так, что она не могла выпрямиться. Сию же дочь, которую связал сатана вот уже 18 лет. Иов, да, Бог допустил, но именно сатана навел на него эту лютую проказу. Апостол Павел, он имел физическую немощь, но она была вызвана ангелом сатаны удручать. Не знаем всех деталей, но Бог опять же допустил это, и он просил трижды, чтобы Бог освободил его от этой немощи. Но Бог что сказал? «Довольно для тебя благодати моей». Как в случае с Иовом, так в случае с апостолом Павлом, источник болезней действительно был от дьявола. Потому что дьявол стремится поражать служителей Божьих, как только может. Но мы видим, что Бог абсолютно контролирует ситуацию. Это не без ведома Бога произошло. И Бог контролировал и степень самой ситуации. Он все это произошло, это потому что Бог допустил. И Он это строго контролировал. Пятое. Бог может исцелять и действительно делает это. И одно из имен Бога в Ветхом Завете – это Господь, целитель твой. И мы благодарны Богу за это и обращаемся к Нему, потому что Он целитель наш. Любое выздоровление, любое исцеление, когда мы обращаемся к Господу, это от Него. Когда мы просим это у Господа. Из Библии мы знаем, что Бог использует различные средства для исцеления. Часто Бог использует естественные физические процессы. В каждом организме заложено, и Он сам себя лечит. И многие опытные врачи, они понимают, что нужно, по сути, все их лечение сводится, чтобы помочь организму вылечить себя и не мешать твоему телу тебе, самому себя лечить. По сути, ты сам себя лечишь. Врачи или помогают, или вредят, в зависимости от их квалификации. Но также Бог исцеляет и через лекарства. Это тоже один из Божьих методов. Например, тот же апостол Павел посоветовал Тимофею что? Не просто молись, а что-то немного, подчеркиваю, употребляй. Ради желудка и частых недугов. Царь Езекия, когда заболел, пришел Исаия, да? От кого было исцеление? От Бога. Что сказал Исаия вместе с этим? 38:21. Пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. Из-за этого нарыва царь Езекия был на грани смерти, Но надо было обложить именно пласт смоков, ни подорожника, ни чего-то еще другого, именно смоков обложить им, и выздоровеет. Бог использует и это, но по сути все исцеление от Господа. Известный французский хирург Амброаз Паре сказал: «Хирург, врач, перевязывает рану, но только Бог заживляет ее». Дорогие братья и сестры, мы с вами видели свидетельство. Вот сзади меня сидит брат Сергей Семенович Ермаков. И старейшины церкви знают, в какой болезни он был при смерти. Буквально никто уже не надеялся о его выздоровлении. И именно Господь исцелил. Врачи не ожидали этого. Хотя да, он был в больнице, да, он принимал медицинскую помощь, но ни у кого абсолютно нет сомнений, что именно Господь помог и вылечил, и выздоровел его. Бог исцеляет и прямым чудесным образом. Евангелие содержит множество примеров этому. И недавно мы слышали свидетельство, брат Владимир Игнатьевич говорил о своей супруге Миле, когда в молодости, она, будучи мамой многодетной семьи, тяжко заболела, никто не мог вылечить. И дед Володя просто собрал детей и говорит: хотите, чтобы мама была здорова? Молитесь, вопиете к Богу. И дети молились, и сестра Миля до сих пор с нами присутствует на служении. Бог проявляет и делает чудеса самыми разными способами. Но все же мы должны понимать, что не всегда есть Божья воля на исцеление. Не всегда. Есть промысел Божий, чтобы человек остался и в этой болезни по различным причинам, потому что Бог это усмотрел. А тот же самый апостол Павел, который был на острове Мелит. На этом острове чудеса произошли. Он исцелил больного горячкой начальника острова, отца Публия. Но позже, когда он вместе со своим сотрудником Трофимом там был, он пишет, что я вынужден был его оставить больного в Мелите. Почему же ты не исцелил, не возложил руки, как ты делал это раньше, на этом же острове с отцом Публия? Таков был промысел Божий. Это была остановка, возможно, для Трофима. Тот же самый апостол Павел, он переносил свое жало в плоть. Более того, 2 Коринфянам 2:10 он говорит: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Многие ложные учителя говорят, что здесь идет немощь, немощь какая-то духовная, просто упадок духа или еще чего-то. Не о физической немощи идет речь. В этом слове немощь по-гречески «астеная» буквально означает немощь, бессилие, слабость, болезнь, недуг. Когда на этом же острове Мелита был апостол Павел, Деяния 28:9 написано: «После своего события прочие на острове, имевшие болезни», по-гречески «астенайо», это же слово немощи, «приходили и были исцеляемы». Итак, апостол Павел говорит: я могу благодушествовать, и когда я болен физически, потому что в этот момент я силен. Почему? Дух возвышается, дух приближается и торжествует над плотью. Мы приближаемся в немощи к нашей Господу. Если мы не можем исцелиться от болезни, то это не значит, что у нас мало или недостаточно веры. Такие учителя говорили, когда им не удается их массовое исцеление, говорят: ну, извини, дорогой, у тебя не хватило веры. Иди, возрастай дальше, потом придешь. Это не совсем верно. Иисус Христос, когда разговаривал с отцом больного, одержимого ребенка, он сказал ему, Марка 9:23, сказал Иисус ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Сколько-нибудь. Важно наличие веры. Там, где Иисус не приводил никаких чудес, потому что у людей абсолютно не было веры, они его не принимали. У них было, наоборот, противоположное неверие. Но, наоборот, те, которые обращались к Господу с верой. Ни Иисус Христос, ни апостолы никогда не отправили человека назад, не исцелив, только лишь потому, что он верил, но не хватило чуть-чуть веры. Это абсолютно не по Слову Божьему. Если промысел Божий есть, то Господь исцеляет. Есть также известные примеры людей, которые служили Господу и в своей болезни. Ник Вуйчич, который родился, и не были развиты его руки и ноги. По всему миру он ездит. Сотни тысяч людей услышали и приняли Христа через его болезнь. Известная христианская композитор и поэтесса Фенни Кросби. Когда ей было 6 лет, она из-за тяжелой болезни ослепла и навсегда погрузилась в тьму. Братья и сестры, извините, но на секунду, на несколько секунд, пожалуйста, закройте глаза и представьте, что теперь больше это невозможно их открыть. Вот такая темнота и остается. И в такой темноте эта Фенни Кросби выросла. Она вышла замуж, так и никогда не видя своего мужа. Она родила в этой темноте ребенка и немного позже похоронила его, так и не увидев его все на ощупь. Прожила жизнь до 95 лет, никогда так и не увидев света после 6 лет. Как вы думаете, она проклинала свою жизнь? За что мне это? Почему так? Она написала такие слова: «О, я счастливая душа, хотя слепы мои глаза, жизнь у меня так хороша, нет места в ней слезам». Только опубликованных, вышедших в печати более 8000 гимнов, которые поются христианами по всему миру. Один из них: «Твердо я верю, мой Иисус». Давайте вкратце споем первый и последний куплет. Песнь Возрождения 184. Споем его вставший. «Твердо я верю, мой Иисус, ими утешен и им веселюсь». Слава Господу, братья и сестры, присаживайтесь. Итак, Господь церкви своей дает дары, и Он указывает, как мы можем также просить Его об исцелении. И мы прочитали, что один из даров Духа Святого – это дар исцеления. Это в первое послание к Коринфянам, 12 глава. «И иному дает дары исцеления». Хотел напомнить, что такое дар. Это способность, данная от Духа Святого для служения церкви. Это постоянная способность, данная от Духа Святого для служения церкви. И мы здесь видим разные дары. Слово мудрости, слово знания, вера, дары исцелений. Здесь дары иных языков и прочее. В других местах в послании к римлянам дар апостольства, дар учительства и прочее, прочее. Дар раздавания, дар вспоможения. Целый перечень даров. Это то, что Господь дает человеку. И дар исцеления – это была способность исцелять больных от такой болезни, которые не подлегали медицинской помощи, такие как проказа, хромота, паралич и прочее. Особо ярко ими обладали апостолы, которых и подтверждали свое апостольство этими чудесами и исцелениями. Так Петр и Иоанн исцелили калеку. Невозможно было медицины исцелить. Это не что такое, что можно попить и пройдет. Это был калека. И он встал и пошел. Апостол Павел воскресил умершего Евтиха. Это особые такие проявления. И человек, он имеет власть исцелять. имеет власть исцелять. И поэтому мы верим и учим, что особо этот дар был развит в период становления церкви для утверждения, для провозглашения Евангелия. Но мы также допускаем, что этот дар может быть дан людям и поныне, потому что Господь всегда и вовеки тоже. Мы не можем ограничивать Бога. Если Бог где-то посчитает нужным дать этот дар, ничто не может его остановить. Но мы, как люди, как можем различить, кто обладает истинным даром, а где между, перед нами лжеучитель или лжепророк? И поэтому Писание дает нам критерий. За неимением времени я буду только называть основные тезисы, что этот человек, который может обладать таким даром, во-первых, он должен показывать праведную жизнь. Он должен быть образцом для верных и в слове, и в житии, и в духе, и в вере, и в чистоте. Когда мы читали об исцелении, написано, что молитва праведного исцелит болящего. Этот человек должен показывать, вести праведный образ жизни. Это важнейшее требование. Второе – это его отношение к Писанию. Он должен держаться образца здравоучения, не искажая Слова Божьего. Если он претендует на исцеление, но искажая Слово Божье, это ложный пророк, потому что не по Слову Божьему поступает. Третье. Это должен быть смиренный человек. Потому что когда Господь использует тебя для исцеления кого-то, дьявол тут же атакует на гордость, на тщеславие, на честолюбие этого человека. Смотри, смотри. Люди говорят, вот этот брат исцеляет, вот этого нужно позвать. Вот у него он исцелял, он пришел и помолился, и было исцелено. Человек сам того не замечая, в нем начинает расцветать вот эта гордость. Поэтому там где-то истина от Господа, этот человек идет смиренный, образ жизни. Он никогда не выставляет свой дар на показ, никогда не кичится, не хвастается, не рекламирует его, не продвигает его и через него себя. Этот человек не должен извлекать материальную выгоду из своего дара. Да что касается дара исцеления. Священное Писание также говорит всей церкви о том, что мы должны делать, когда болеем. В более широком применении и распространении это Иакова 5 глава. «Болен ли кто из вас? Что делать? Кого искать?» Хочу также в заключение о дарах сказать, что дары даны всей церкви, телу Христа. Не каждой отдельной поместной общине абсолютно все дары. Речь идет не о поместной группе людей, а о всей церкви, как о теле. Есть церкви, поместные общины небольшие, 15-20 человек. И они могут быть в растерянности. Где среди нас апостол, где учитель, где вспоможитель, где обладающий таким даром? Мы простые все люди. Господь дает по нужде, по необходимости в каждое общение. Но Его церковь обладает всеми перечисленными дарами. Церковь как тело, Вселенская церковь. Но в переходе к нам, людям, к поместной общине, написано, болен ли кто из вас? Что делать? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Итак, первое. Каждый христианин имеет право обратиться к пресвитеру с просьбой помолиться. И если это так, то в решении вопроса, что делать, или врачи, медикаменты, или молитва с пресвитеров, это выбор за человеком. Никакого давления на человека, оказывается, не может быть. Второе. Не стоит обращаться к пресвитерам с молитвой о помазании елеем, просто с какой-то случайной головной болью, зубной болью, простудой, то есть такими заболеваниями, которые могут быстро и сами по себе пройти. Как правило, к пресвитерам обращаются уже верующие с серьезными, хроническими или внезапными, но сложными заболеваниями, которые не удалось устранить посредством медицинского вмешательства. Это помазание елеем, это особая молитва. И просто так с любой, абсолютно с любой нуждой это не делается. Если христианин решил обратиться к пресвитеру, то инициатива за ним. Не пресвитера должны навязываться, давай мы тебе придем, давай мы тебе придем и помажем, помолим. Нет, это сам человек, это его желание. Пусть призовет. Это он должен к этому прийти. Это его должно быть расположение сердца. И поэтому, дорогие братья и сестры, вы имеете полное право. И когда вы имеете такое расположение сердца, Помолившись об этом, не стесняйтесь, обращайтесь к братьям-служителям. Мы будем рады этим послужить вам, обращаться к пресвитеру. Во многих американских переводах слово «пресвитер» переводится как «elder», буквально «старейшина». И опять же, в некоторых других учениях учат, что это не обязательно пресвитер, как рукоположенный служитель. Нет, это может быть, по сути, любой человек в крепкой, сильной вере. Но так ли учит Священное Писание? Везде, где мы читаем о пресвитерах, о поставлении служителей, даже хотя бы послание к Титу, 1 глава, 5 стих написано: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты поставил по всем городам пресвитеров». То есть это назначенные люди. Другие все тексты Писания говорят о том, что это не просто какой-то член церкви, старший опытный, это назначенный человек, рукоположенный человек. Далее, это не человек, которому приводятся особые требования по его жизни, его слове. Написано 7 стих, говорится, что это человек, он по сути епископ, то есть надзиратель. Поэтому в оригинале Писание говорит поставить старейшин, ибо надзиратель, то есть это старейшина, пресвитер, он же является надзиратель, епископ. Он имеет власть церкви, он может наставлять, запрещать, заграждать уста и прочее. Он имеет на это власть от Бога. Это духовное лицо. Поэтому это не просто кто-нибудь. И только эти люди, рукоположные, имеют право возлагать руки. В других ложных учениях говорят, что любой может возлагать руки, даже дети могут возлагать руки. Это большое заблуждение, так как Писание прямо говорит, что меньший благословляется большим. Когда детей провоцируют, чтобы они возлагали руки, они подвергают их на самом деле большой духовной опасности. Библия говорит, не рук не возлагай поспешно, чтобы тебе не делаться соучастником в грехах его. Когда малые дети возлагают на постороннего, особенно взрослого человека, руки, они не имеют той духовной силы, они не имеют на это права. Возложение рук означает соединение, отождествление в духовном мире с этим человеком. И только старший, более опытный, духовный, это служитель, может это делать, потому что таким образом, отождествляя себя с ним, он ходатайствует за него перед Богом, чтобы Бог исцелил его. Дети не могут это делать, это не по Писанию. Итак, идем дальше. «Прийти к больному и совершить молитву над больным – это обязанность пресвитеров». Если человек позвал, член церкви позвал, это его обязанность. Но Библия уточняет, что пресвитеров должно быть несколько. Ни одного пресвитера позвать пресвитеров. Почему? Чтобы вся слава была только Господу. Чтобы никто не мог сказать, вот именно вот этот человек исцелил. Но Господь исцеляет. Не служитель исцеляет по своей воле, но сам Бог. Следующая мысль. Молитва веры – это основное условие для совершения служения исцеления. И как я уже говорил, что Господь сказал, если хоть сколько-нибудь можешь веровать, веруй. Во что мы верим? Что Бог может и силен это сделать. Во время молитвы с помазанием елея используется это масло. Что это такое? Как правило, это освященное оливковое масло, над которым совершалась молитва нескольких пресвитеров или поместной церкви, или, может быть, братства. Это освященное или специально предназначенное только для этих целей. Не сам по себе елей исцеляет. Нет, елей – это символ исцеляющей силы Духа Святого. Исцеляет же сам Господь по молитве человека и братьев. Исповедание греха – это очень важный и обязательный элемент в преддверии молитвы исцеления. Потому что, как мы с вами уже говорили, есть целый ряд болезней, которые могут у нас быть из-за греха. И поэтому, чтобы получить исцеление, сначала нужно избавиться от причины, исповедать этот грех, чтобы сам Господь простил кровью своей святой и очистил. Много может усиленная молитва праведного. И поэтому, если у нас грех, мы не получим исцеление, мы не праведны. Праведность получаем через кровь Христа. И сам больной, и пресвитеры находятся в посте в день молитвы исцеления. Опять же, по этой причине, потому что много может усилена молитва праведного. Они должны быть в посте, чтобы, во-первых, освятиться и очиститься самим, чтобы быть сосудами достойным, чтобы Господь употребил их в этом деле, чтобы не было никакого запинающего греха, который препятствовал бы этому. Следующее, что мы видим в этом, что Эта молитва исцеления, она дается Господом Церкви. И она является большим благословением для всех нас. И поэтому, дорогие братья и сестры, когда мы находимся в недуге, когда мы находимся в болезни, во-первых, мы должны проверить себя. Сегодня в братской перед выходом на служение один из братьев сказал слово, что мы должны благословлять Бога всегда, во всех обстоятельствах жизни. И благословлять Бога и в болезни – это глубокое истинное христианство. Легко благословлять, когда хорошо, но когда ты болен, когда ты немощен, это совсем другое. Осматривая эту тему, хочу пожелать, чтобы все мы, когда посещает нас Господь, во-первых, прославили Его, во-вторых, исповедали Господу все, что можно исповедовать, очистились. Если Господь ведет нас к этому дальше, чтобы мы не боялись, просили Его об исцелении, но все предавали в руки Божьи. И пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.